продолжаем рассуждать об эволюции воспитания семьи в церковь и снова начинаем с того, что вот двое стали в одну плоть. Хорошо, когда это совершается через таинство венчания. Конечно, церковь решением архиерейского собора 2000 года признает и невенчанные браки вполне состоявшимися. Но только венчание, и только венчание наполнит наше намерение благодатью. Два человека решили жить вдвоем. Ну, всего лишь обычное дело, старо как мир. Но мы возвращаемся к этим словам. Мы сочетаемся, чтобы обрести единство. Сочетаемся, чтобы стать одним целым. Мы сочетаемся, чтобы действительно соединиться, не склеиться, как, скажем, в какой-нибудь искаженной формулировке Платона, две собранные половинки. Не склеиться, а воссоединиться, чтобы стать совершенно единым существом, в котором все мое принадлежит ей, и все ее принадлежит мне, где в ней нет ничего, что не принадлежало бы мне, чего бы я не знал, чего бы я не ведал, к чему бы не мог прикоснуться, чего бы не мог испытать, также и ей не было бы ничего недоступно из того, что доступно мне, что мне открыто, что мне возвещено, что мне дано пережить, чтобы было одно переживание на двоих, одна воля на двоих, одна мысль на двоих, как об этом сказано в таинстве чина последования. Я понимаю, что большинство вступающих в брак, даже из тех, которые прибегают к таинству венчания и не слышат тех слов, которые там говорятся, они страшно были бы возмущены, если бы кто-нибудь в момент венчания перевел бы хотя бы некоторые слова так вслух, остановившись во время совершения таинства, вдруг сказал: понимаете ли вы, что мы сейчас просим у Бога, чтобы у вас были одни мысли, чтобы вы были единомысленны во всем, чтобы у вас не было даже в мыслях никакого конфликта, изъяна, некой неправды, некого такого вот червоточины, которая разрушала бы дальше. Потому что большинство людей очень настаивают, очень гордятся именно самостью своей воли, самостью своей речи, самостью своей мысли. Они именно и хотят, чтобы в этом семье была полное единомыслие, то есть все поступало по моей мысли. Каждый из них думает, а мысль-то имеется в виду одна единственная, мысль Божья, мысль, исходом своим имеющая благодать Святаго Духа. И вот два человека устремляются навстречу друг другу с тем, чтобы соединиться, с тем, чтобы напитаться друг другом, пропитать собой друг другу, взять друг друга на руки и нести к Богу. И понятно, что это такие высокие очень, отдаленные от реальности метафоры, но именно они помогают понять, что составляет собой таинство венчания. И человек ведь, у кого он может научиться такому порыву любить другого человека? настолько любить, чтобы жить в другом, настолько захотеть жить в другом, чтобы забыть о себе, настолько захотеть принять другого, чтобы забыть о себе. Есть только одно существо, которое делает это не то, что свободно, которое делает это по природе. Это Бог. И поэтому венчание хорошо тем, что оно призывает к этим, именно к этим движениям любви, сердец человеческих, благодать Божью. Именно для этого благодать и нужна. Конечно, там просится очень много изобилия даров земных, и многоплодие, и многочадие, и много чего другого очень важного для семейной, простой семейной жизни, чем пренебрегать не следует. Но очень важно, что в таинстве просится благодать преодолеть свою собственную замкнутость, преодолеть свою линию жизни, за которую переступить нам очень сложно. Нам даются силы в венчании преодолеть эгоизм, самоисключительность, самозаключенность, жить не просто с другим человеком, жить в другом человеке, ибо Бог, которому мы служим, Он именно так и живет. И нет другой силы во Вселенной, которая могла бы помочь человеку преодолеть собственную ограниченность, собственную какую-то вот самость, самодостаточность. Ведь в глубине души, как бы ни любил мужчина женщину, а женщина мужчину, каждый считает свою природу самодостаточной. И сетует на то, что вот где женщины все какие-то не такие, вот мы мужики, вот мы настоящие. И женщины вторят им, все мужики какие-то они вот недоделанные, а вот женщины, вот это подлинно человеческая душа во всей своей красоте и обнаженности. И преодолеть этот порог с буквой «К» на конце, то есть изъян обоих природ, необходим. Надо мужчине понять, что он ничто без женщины. Надо женщине понять, что она ничто без мужчин. Надо мужчине не испугаться, когда ему говорят, что ты без женщины не состоялся. И пока у тебя нет возлюбленной и возлюбившей, ты ничто. И надо уметь мужчине пережить это. Так было во многих древних социальных обществах. Так и женщины надо в современной, если она хочет действительно достичь любви в Боге, а не просто чего-то сладкого и романтичного, надо встать перед лицом правды, что она без мужчины ничто. И только в мужчине она обретает жизнь. Не потому, что она неполноценна, не потому, что она плоха, а потому, что она не самодостаточна. И ни одна из человеческих природ, ни мужская, ни женская, не может быть самодостаточной. Только в любви, преодолевая грани собственной, самодостаточной, выходя за предел самодостаточности, напитываясь другим и питая других, человек по благодати Божьей может достигать любви. Забывая о себе, жизнь человек дарит другому. Ну вот, вроде самое начало оформилось. Люди молодые, романтичные, готовы с этими переживаниями прожить достаточно долго, и тут вдруг проявляется: а я, а мне, а где же я все ему, или я все ей, а мне-то кто, а мне-то когда, а мне-то когда будет счастье? Я вот все отдаю, 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 а обо мне-то когда кто-нибудь подумает, когда кто-нибудь обо мне позаботится? И люди даже не забывают, что рождение этого «а я» надо так научиться жить, что рождение этого «а я», «а мне» есть удар в спину любви, что никакой любви уже не будет. Будет мука, будет страдание, будет боль, будет все что угодно. Но чем больше это «а я», «а мне», «а когда», тем меньше остается любви человеческих отношений. В этом удивительное особое качество супружеской любви, когда, замечая вот это неловкое, а когда же мне это счастье будет, рядом оказывается верный супруг или супруга и поддерживает, говорит: да как же, ведь ты же для меня все, ты же мое солнце, ты же мое небо, ты же моя радость, ты же все для меня, ты жизнь моя. Эти слова окрыляют, и человек дальше любит, жертвует, истощает себя любви. Вдруг смотрит другой, другой повял, погас, мысль грешная запала в сердце: а я-то когда, меня-то кто? Да как же, ты же для меня тоже солнце, и свет, и силы, и опоры, и радость, и жизнь. Так как птица двумя крылами поддерживает супруги друг друга, на то они и супруги, поддерживая, делают дело созидания любви. То она простит, то он, то она смолчит, то он смолчит. И так постепенно, рука руку моя, они в конце концов смотришь на старости-то лет, и действительно похожи стали и при непрестанном причащении святых христовых тайн, становятся действительно одним целым. Мы в семье хороним себя в самом нежном месте на земле, в объятиях любимого человека. Красивая метафора, но здесь важным словом «хороним», то есть человек должен доверить заботу о себе другому человеку. Ну, как достаточно естественно, скажем, мужу всегда находить готовый ужин у себя на столе. Он не заботился об этом, ужин как-то сам появился. Но в этом столько поэзии, столько красоты, столько любви, когда каждый раз какой-нибудь компот, какой-нибудь несчастный бифштекс оказывается в нужное время, в нужном месте, теплым, горячим. Это музыка, это красота, это благодать, которая, если замечать это, сердца чувствующих это не перестанут возносить благодарение Богу день и ночь. Это вроде бы естественно, а разве не естественно, когда нужны платья или нужные сумочки, или нужные книги, или нужные туфельки оказываются всегда вовремя и там, и не к празднику, а просто потому, что она должна одеться, она должна выйти на работу, она должна быть красива, потому что я о ней забочусь. Это же так здорово, это такая песня, это такая благодать, которой люди сами себя лишают, потому что, живя в семье, по-прежнему продолжают заботиться друг о друге самостоятельно. Муж сам о себе, жена сама о себе. Единственное, что их иногда сводит, это забота о сыновьях, но они очень тяготятся этой работой именно потому, что надо делать вместе. Они вроде бы вместе, и вроде бы даже не ссорятся, но они лишены жизни. Это семья, лишенная жизни. И вот о такой поэзии сейчас все чаще и чаще и говорят, и даже и в Русской Православной Церкви возникло движение, интересно, называется «Супружеские встречи», в которых я не участник этой программы, просто говорю, что попытка вернуть поэзию и благодать, радость общения, любовь, даже, казалось бы, омертвевшие семейные члены, оказывается, возможно. Вот эта программа «Супружеские встречи», когда-то родившаяся в Польше, а потом долгое время находившая приют в Санкт-Петербурге, один священник с матушкой занимались этой программой, теперь она разрослась достаточно обширно, и я знаю много семей, которые прошли через небольшие, но очень напряженные курсы этой программы, скажем так, восстановления семьи, увядающей, умирающей семьи, и люди, прошедшие через эти программы, обретали радость благодарности. Они снова могли смотреть друг другу в глаза, они снова могли говорить друг другу «благодарю», а главное, они снова могли говорить «благодарю» друг за друга Богу. Однако надо поговорить и о более, может быть, трезвых вещах, об аскезе в семье. Аскеза в семье имеет несколько измерений. Во-первых, это так называемый супружеский пост. Мы уже отчасти о нем говорили, когда читали седьмую главу первого послания апостола Павла к Коринфянам, где говорилось о том, что супруги должны воздерживаться от супружеской близости, и обязательно эти периоды воздержания от супружеской близости, они должны быть оговоренными друг с другом. Вот это «оговоренными» – это принципиальное важное слово, по согласию друг с другом. Это не то, не только аскетический порыв одного человека, который в ультимативной форме выражен перед лицом другого человека, что мне надо, у меня пост, у меня причастие через столько-то, поэтому не надо. Это не согласие, это обида. Но поскольку человек думает, что он же за благое дело старается, он о святости печется, он вообще сочетается с Богом, для него все это обретает такие очень высокие духовные формы. Заведомо понятно, что тот, кто с кем приходится как бы согласовываться, тот человек безбожный, ничтожный, жалкий, земной, плотяной, скверный. И что с ним разговаривать-то долго, все равно ничего не поймет из того, что я ему могла бы или мог бы по этой теме сказать. А сказать-то как раз и надо. Апостол Павел настаивает именно на рассказанность, на согласовании. это именно повод открыться, повод раскрыться, повод поговорить о важных вещах. Знаешь, для меня есть нечто очень важное. Это соединение с Богом. Для меня это выше всего. Для меня это радость и любовь. Я без этого не могу жить. Я очень хочу, чтобы ты разделил мою полноту, но ты пока не крещенный. Но я тебе расскажу все. Отпусти меня на несколько дней, чтобы я смогла подготовиться к встрече с возлюбленным Богом. Кто бы мог устоять перед искренностью, нежностью и такой пронзительной любовью человека. Но мы как будто стыдимся говорить о высоких вещах и постоянно скатываемся на грубости, на какие-то недоговоренности. И в результате именно вставим речь так, чтобы обвинить супруга в том, что это из-за него мы вынуждены так унижаться и говорить о таких скверных вещах, таких нехороших, неприятных, а я вся должна быть настроена на высокий вот слог, на высокие порывы, а приходится из-за вот твоей скверности говорить о скверном. Это неправда. Честен брак, и ложе не скверно. И все, что происходит на ложе у супругов, которые вступили в брак, ничего скверного нет. И говорить об этом не скверно. От этого рождаются святые дети. От этого рождается святой человек, и ничего скверного само по себе или нечистого само по себе, как мы говорили, там нет. Просто скверно в нашем сознании, а скверна она не от того, что какие-то действия являются скверными, а потому что любви нет. Любовь облагораживает, освещает, покрывает, напитывает чистотою все. Любовь сама по себе чиста, тем более та любовь, которая изливается о мысли, о причащении, она вся чиста и непорочна. И когда она хочет рассказать о таких сокровенных вещах и поговорить о воздержании ради этого, а любовь всегда найдет слова. Если в нас нет слов, в нас нет любви. И надо взыскать эту любовь, чтобы рассказать любимому о той чистоте и красоте, которой мы причащаемся, чтобы стать для него огнем, миссионером, светом, чтобы и для него зажечь свет возможного в грядущем причащения. Так рассказать об этом, чтобы он сам захотел воздерживаться, чтобы он благоговел перед нашей чистотой говения, чтобы он не как некое наказание или эпитимию нес это, а чтобы и его труд, его подвиг, его воздержание, которым он себя поддерживает, оно и нам вменится в добродетель, а наше причащение и на него изольет свои дары. И вот когда мы ругаемся по этому поводу из-за наших желаний попаститься, враг только хлопает в ладоши, потому что когда мы так говорим, нет здесь ни любви к Богу, ни любви к ближнему, нет вообще никакой любви, есть только наша, даже нет любви к воздержанию, есть только любовь к самому себе, есть только любовь к своим привычкам, к своей воле. Только своя собственная воля нас и радует, и греет, и вдохновляет. И лукавому того и надо. Один обижен, а другой в недолжном состоянии готовится причащаться тела и крови Иисуса Христа, причем чуждый самоукорения, смирения и любви, а еще того паче будет готовиться, готовиться к причащению с мыслями, осуждающими такой вот своего супруга, своего брата или сестру, с которым соединен узами промысла Божьего.